Он еще несколько недель оставался в Монпелье. Он приобрел некоторую известность, и его приглашали в салоны, где расспрашивали о пещерной жизни и исцелении с помощью маркиза. Снова и снова ему приходилось повторять историю о похитивших его разбойниках, о корзине и о лестнице, и каждый раз он расписывал ее все красочнее и придумывал все новые подробности. Так он снова натренировался в умении разговаривать. Правда, не очень хорошо, так как с языком у него всю жизнь не ладилось. И что было для него важнее, приобрел привычку ко лжи. В сущности, он понял, что может рассказывать людям что угодно. Доверившись однажды, а к нему они проникались доверием с первого вдоха, которым вбирали в себя его запах, они потом верили ему. Далее он приобрел некоторую уверенность в светском обхождении, которое никогда прежде не обладал. Она выражалась даже физически. Он как бы стал выше ростом. Его горб, казалось, исчез. Он держался почти прямо. И когда к нему обращались, он больше не сгибался в поклоне, но оставался стоять, выдерживая направленные на него взгляды. Конечно, за это время он не стал ни светским человеком, ни завсегдатаем салонов, ни суверенным членом общества, но угрюмая неуклюжесть сошла с него, уступив место манере, которую можно было истолковать как естественную скромность или, во всяком случае, врожденную робость, и которая производила трогательное впечатление на некоторых господ и некоторых дам. В ту эпоху в светских кругах питали слабость к естественному и к чему-то вроде неоттесанного шарма. В начале марта он собрал свои вещи и ушел. Тайно. Ранним утром, едва открылись ворота, одетый в неброский коричневый сюртук, приобретенный накануне у старьевщика, и потрепанную шляпу, которая наполовину скрывала его лицо. Никто его не узнал, никто его не увидел, не заметил, потому что он намеренно в этот день отказался от духов. И когда маркиз около полудня приказал начать розыски, сторожа клялись и божились, что хоть они и видели разных людей, выходящих из города, но никак не того всем известного пещерного человека, который наверняка бросился бы им в глаза. Тогда маркиз распустил слух, что Гриной покинул Монпелье с его согласия, чтобы съездить в Париж по семейным делам. Однако втайне он ужасно разозлился, ибо намеревался предпринять с Гриноем турне по всему королевству, чтобы завербовать сторонников своей флюидальной теории. Спустя некоторое время он успокоился, поскольку его слава распространилась и без турне, почти без усилий с его стороны. В «Журнал де Саван» и даже в «Курьер де Лероп» появились длинные статьи о флюидум леталь тайят, и со всех концов страны начали приезжать страдающие летальным отравлением пациенты в надежде обрести у него исцеление. Летом 1764 года он основал первую ложу витального флюида, которая в Монпелье насчитывала 12 членов и учредила филиалы в Марселе и Лионе. Потом он решился рвануть в Париж, чтобы оттуда завоевать для своей теории весь цивилизованный мир, но еще прежде, ради пропагандистской поддержки своего похода, совершить некий флюидальный подвиг, который бы затмил исцеление пещерного человека и все прочие эксперименты, а именно в начале декабря сопроводить группу бесстрашных адептов, отправлявшихся на пик Канигу. Пик находился на долготе Парижа и считался высочайшей вершиной Пиренеев. Этот ученый муж, стоявший на пороге старости, приказал доставить себя на вершину высотой 2800 метров и там в течение 3 недель подвергнуть воздействию самого настоящего, самого свежего витального воздуха, дабы, как он объявил во всеуслышание, точно к Рождеству снова спуститься вниз в качестве крепкого 20-летнего юноши. Адепты сдались уже сразу за Верне, последним человеческим поселением у подножия ужасной горы. Однако маркиза ничто не могло остановить. На ледяном холоде он сбросил с себя одежду и, исторгая громкие вопли ликования, начал восхождение один. Последние воспоминания о нем — это его силуэт с экстатически воздетыми к небу руками, исчезающий с песней в снежной буре. В ночь под Рождество ученики напрасно ожидали возвращения маркиза де ля Тайят из Пенаса. Он не вернулся ни старцем, ни юношей. И весной следующего года, когда самые отважные отправились на поиски и взобрались на все еще заснеженную вершину пика Канигу, не нашлось никакого следа, ни обрывка одежды, ни кусочка тела, ни косточки. Разумеется, это не повредило его учению. Напротив, вскоре разошлась легенда, что на самом пике горы он слился с вечным витальным флюидом, растворил в нем себя и с тех пор невидимый, но вечно юный парит над вершинами Пиренеев. И тот, кто туда поднимется, причастится к нему и в течение года будет избавлен от болезней и процесса старения. Вплоть до конца XIX века несколько медицинских кафедр отстаивали флюидальную теорию Тайяда, а многие оккультные общества применяли ее терапевтически. И в наши дни по обе стороны Пиренеев, а именно в Перпиньяне и Фигерасе, имеются тайные тайядовские ложи, которые встречаются раз в год для восхождения на пик Канигу. Там они разжигают большой костер, якобы по поводу солнцеворота или в честь святого Иоанна, на самом же деле, для того, чтобы воздать божественные почести своему мастеру Таяте Спинасу и его великому флюиду и достичь вечной жизни.